Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать, мы здесь очень любим атеистов, очень счастливы их видеть. А если вы не атеист, но вам поставили трудный вопрос атеиста, на который вы не находите пока ответа, то давайте его передайте сюда, будем о нем размышлять и попробуем на него ответить. Если вы не находите ответа, если вы как-то затрудняетесь, то вот как раз эта передача – то место, где этот вопрос можно предъявить. И присылать вопросы можно разными путями. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать нам на сайт. Там будет на сайте такая синяя полоска. И там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. И мы ждем ваших вопросов. Добро пожаловать. А я еще хочу поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир, людей, благодаря которым наше вещание продолжается, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на нашу станцию. Как это сделать, вы увидите такую большую красивую кнопку на нашем сайте в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, это тоже важно, наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа. Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на мою страничку этой передачи и на Радио Теос, и вы увидите, как вы могли бы нам оказать поддержку, чтобы мы продолжали выходить в эфир. Вот есть еще уже вопросы. Евгений спрашивает, можно ли рассматривать физкультурные достижения человека верующего, такие как закалка воли, победа над собой, как ступени духовного развития, как-то смирение, победа над ленью, победа над владычеством плоти. Смотря в каком контексте сам человек свои достижения рассматривает, потому что человек может по-разному воспринимать свои спортивные достижения. Спортсмены бывают люди разные, бывают люди добрые, смиренные, благочестивые. Были спортсмены, я знаю, которые из своих высоких гонораров, потому что это были высокопрофессиональные спортсмены, они помогали нуждающимся. Бывает наоборот. Человек, он спортсмен-то он хороший, а вот человек-то он не очень. То есть это зависит от отношения самого человека. И, конечно же, сам по себе спорт, он не является чем-то плохим. И мы можем вспомнить о том, что святой апостол Павел сравнивает усилия христианина жить по воле Божией с тренировкой атлета. То есть, если бы это было что-то плохое, он бы не стал прибегать к этому сравнению. То есть, быть спортсменом, это, конечно, дозволительно, ничего в этом плохого нет. И апостол проводит такую параллель между усердными тренировками спортсмена и тем, что совершает христианский подвижник. Религия – самый эффективный в истории способ манипуляции массами, поэтому его всегда поддерживает власть. Какой смысл отдельному человеку становиться жертвой такой манипуляции? Значит, прежде всего, власть всегда поддерживает религию. Это очевиднейшим образом не так. Я родился и вырос в обществе, где власть была официально атеистической. Я 69-го года рождения, и детство и юность я провел в Советском Союзе, где Нам постоянно рассказывали о том, что религия это глупость, и что религиозные люди, там, церковники, это люди очень плохие, с ними нельзя иметь дело, они плохие, они опасные, от них надо держаться подальше. Вообще там на костре сожгут, если ты там зазеваешься. И самые тоталитарные идеологии, которые обеспечивали наиболее жесткий контроль над населением, они носили как раз либо нерелигиозный, либо откровенно антирелигиозный характер. Коммунизм у нас в Китае, там, национал-социализм в Германии, значит, это не имело никакого отношения к религии. Коммунизм был открыто заявлял себя антирелигиозным. То есть манипуляция людьми, она отлично осуществляется без всякой религии и даже гораздо эффективнее. Другое дело, что в качестве инструмента манипуляции может быть использовано все, что угодно, включая религию. И тут нужно проявлять, конечно, рассудительность, тут нужно проявлять благоразумие. Не всякий человек, который говорит о Боге, вот его нужно слушать, нужно к нему там постоянно припадать как источнику мудрости. Разные люди могут говорить о Боге, нужно проявлять рассудительность. Но подлинная вера, когда человек обретает личное отношение с Богом, он в этих отношениях он находит опору, он находит фундамент, у него вот то место, куда встраиваются все эти ментальные вирусы, оно уже занято. Он уже от этого закрыт, если он серьезно искренне верующий, если он ищет воли Божией, то он в гораздо меньшей степени уже уязвим для манипуляций. Поэтому какие-то формы религии могут быть инструментом манипуляции. Реальная живая вера во Христа, она нас как раз от манипуляций ограждает. Что атеизм мешает овец стричь? Атеизм абсолютно не мешает овец стричь. Я еще раз вспомню, что я жил в атеистической державе, и был период в истории человечества, если брать сразу после окончания Второй мировой войны, примерно треть человечества жила при атеистических режимах, то есть это Советский Союз, зависящие от него страны, Китай. И были огромные, огромные страны, огромные территории, огромные массы населения, которые жили под властью атеизма, и влияние религии было уничтожено, она была либо вообще ликвидирована, либо существовала в полузадушенном состоянии, ведь никому не мешала овец стричь никогда. А тоталитарные режимы, они как раз связаны с атеизмом. Поэтому тут наиболее эффективные технологии стрижения овец, наиболее эффективные технологии манипуляции людьми, они как раз не только не связаны с религией, они антирелигиозны, религия им просто мешает. Вы сами признаете, что религия может быть средством обмана, может быть, все-таки лучше как-то без нее? Все, что угодно может быть средством обмана. Наука может быть средством обмана, например. И мы знаем, например, что расовая теория была научной. Причем не псевдонаучной, а именно конкретно вот признанный ученый, это был научный консенсус. Там люди ездили на научные конференции, они свои расовые воззрения обосновывали научным методом. Было очевидно, что, например, там английская деревня, она чистенькая, все такие, значит, ухоженные. Ирландская деревня, она значительно похуже. Ирландцы, они одеты похуже и любят выпить. А уж африканская деревня, там вообще как-то все очень плохо. Ну и ученые на это смотрели и говорили, ну вот англосаксы высшая раса, ирландцы похуже, ну тоже белые люди, но похуже, но второй сорт. А африканцы, они вообще там, они вообще уже ближе к обезьянам. И это считалось наукой, это считалось чем-то совершенно научно установленным, каким-то очевидным научным фактом. Исследования проводились, черепа мерились, там составлялись таблицы, как оттенок глаз соотносится с коэффициентом интеллекта, и выходило, что голубоглазые люди, они статистически умнее кореглазых. Причем проводились исследования по успехам в школе, в Штатах, там замеряли, кто лучше учится, кто хуже. Выяснялось, что белокурые англосаксы, они лучше всех учатся статистически, а вот какие-нибудь итальянцы, они учатся плохо. И это был научный факт, это как бы доказывалось все, как наука. Но потом оказалось, что итальянцы, они были просто тупо бедные, у них родители там крутились на тяжелых работах, они плохо говорили по-английски, и да, они вот по этим социальным причинам отставали. А когда они просто по уровню достатка сравнялись с англосаксами, оказалось, что они учатся так же. То есть наука, она могла какие-то ложные совершенно теории продвигать, причем на тот момент это считалось совершенно верным. Поэтому наука может людей вводить в заблуждение, неоднократно вводила и вводила в массовом порядке, поэтому говорить о том, что вот, там, наука такой непогрешимый источник истины, в отличие от религии, это было бы ошибкой. В любом случае вы должны проявлять рассудительность в отношении входящей информации, является ли она светской или религиозной. И вы должны проявлять некоторое интеллектуальное усердие для того, чтобы понять, где правда, значит, где неправда. Верите ли вы, что Христос телесно воскрес из мертвых? Да, конечно, я верю в то, что Он именно телесно воскрес из мертвых. Это важный момент. То есть воскресение – это не символ чего-то, это не миф, это не иносказание. Евангелисты, апостолы, они входят вообще в большое, большое такое усердие, чтобы подчеркнуть, что нет воскресения Христа, оно было вот совершенно буквально, вот буквально телесно, физически, он воскрес из мертвых, он общался с учениками, он разделял с ними трапезу, можно было протянуть руку, дотронуться, он общался в течение 40 дней, то есть в повествованиях о воскресении совершенно исключается момент, что вот нам в сонном видении явился наш покойный учитель. Нет. Нет, в сонном видении там люди являлись. Это было обычно для античного мира. Апостолы подчеркивают, что Христос воскрес из мертвых буквально телесно-физически. Угу. Вы считаете чудеса в битве экстрасенсов жульничеством? Почему вы не считаете такими же чудеса христианских святых? Ну, прежде всего, в отношении чудес нужно тоже проявлять определенную рассудительность. Я когда только пришел в церковь, я читал пособие по исповеди, и там перечислялись разные грехи, в которые может человек впасть, и в частности распространял ложные рассказы о чудесах. Чтобы распространять ложные рассказы о чудесах, это грех, нельзя так делать. То есть они бывают в церкви, и тут требуется определенная сдержанность, что чудо может быть ложным. Однако, когда речь идет о битвах экстрасенсов, речь идет просто о коммерции. Речь даже не идет об искреннем заблуждении, речь идет об абсолютно намеренном обмане в коммерческих целях. Экстрасенсы зарабатывают очень хорошие деньги. То есть вот я читал недавно статью, что такой вот обычный у нас маг-чародей пару лет назад, он зарабатывал 400 тысяч рублей в месяц. Это, знаете, ну совсем неплохо. Это вот деньги очень хорошие. И у человека есть понятный мотив врать, потому что он за это получает хорошие деньги. Когда речь идет, например, о свидетельстве апостолов о воскресении, все, что они получили за свою проповедь, это гонение, преследование, во многих случаях мученическую кончину, то есть чего-чего, а мотива врать у них не было. случае с экстрасенсами у людей есть ну, тупо денежный мотив врать. Человек с псевдонимом Шах пишет: апостолы отменили заповеди Торы для язычников, вы хотите идти по категории богочестивого язычника, но вы, евреи, будете судимы, как евреи, за духовный блуд. Ну, вообще говоря, как вам сказать, для меня не очень принципиально моя идентичность. У меня такое смешанное происхождение. У меня со стороны отца дед осетин, бабушка эрзя. Со стороны мамы у меня бабушка еврейка, дедушка русский с польскими корнями. То есть у меня бабушка, вот, которая еврейская, она погибла, когда мама была ребенком, и я ее не видел никогда в жизни. То есть я себя как-то не ощущал евреем, не меня, другие люди таковым не считали. Но это, знаете, не принципиально. Принципиально, что есть истина. Принципиально, действительно ли Иисус Христос – Мессия, предсказанный пророками. И вот важно с этим разобраться. Это истина, и она не зависит там, от того, какие у нас предки, какого мы происхождения, как мы себя отождествляем, с какой нацией. Это просто все не важно. Важно, действительно ли Иисус Христос является Мессией. И вот с этим надо разобраться, поскольку, да, Священное Писание, насколько я понимаю, вы признаете пророческие писания, Священное Писание говорит о том, что нам указывает на Иисуса Христа как на Мессию. Если 10 моих знакомых сообщат, что видели меня умершим и воскресшим, вы поверите? Я попробую разобраться, какие их мотивы, а зачем они это говорят, вот в чем может быть их причина вот такого их поведения. Это шутка, это розыгрыш, это, там, не знаю, реклама таблеток, которые мертвого подымут, еще чего-нибудь. И вот если я столкнусь с тем, что эти люди вот на этом настаивают, что они не отрекаются от этого под давлением, перед лицом угроз, преследований, пыток, мне придется хорошенько задуматься, а почему они пришли к такому убеждению? Как вот это убеждение сформировалось? Поэтому вопрос тут... Я, по крайней мере, должен буду какое-то объяснение этому найти. Это будет требовать объяснения. Александр, почему Бог создал животных, поедающих друг друга, и смерть людей до грехопадения, детскую онкологию, болезнь, голод и так далее? Гейдельбергский человек, версия Крейга, не годится в качестве Адама, это натуральная обезьяна. Не кажется ли вам, что христиане вынуждены подстраиваться под эволюционную науку? Что, кстати, заявляют атеисты и бывшие верующие? Вообще, в принципе, почему катастрофы и жестокая приспособляемость повсюду за счет другого, как правило? Значит, насчет того, что хищничество в тварном мире существует до грехопадения, так, понимаете, оно в любом случае существует. Тигр, светло горящий в глубине полуночной чащи, он же обладает определенной физиологией. У него вот клыки, у него опорно-двигательный аппарат, предназначенный для преследования газелей. У него пищеварение, которое переваривает мясо. То есть вот тигр при всем желании не мог бы быть вегетарианцем. Человек, он может быть вегетарианцем. Это не так трудно. Это непонятно, там люди спорят, насколько это для здоровья хорошо, но, в принципе, человек может прожить на вегетарианской пище, тигр не может. Вы не можете тигра посадить на диету, он не сможет есть. Ну, тем более в природе, он там не может найти себе никакой вегетарианской пищи в природе. И он так создан, что неизбежно является хищным животным. И в Библии мы читаем, что львы рыкают от добычи и просят у Господа пищи себе. То есть для псалмопевца то, что лев – это вообще хищное животное, просит он себе добычу какого-то мяса, он, это совершенно не является проблемой. И, понимаете, вот ни Христос, ни апостолы, ни пророки, они не являются вегетарианцами. мысль о том, чтобы вот убить животное, съесть его мясо, абсолютно никого в Библии не ужасает. Это может нравиться, это может не нравиться, но вот в библейском откровении у нас нет того, что, значит, есть животных, это очень плохо. Или что животные едят друг друга, это очень плохо. Мы читаем там описание мессианского пира или описание возвращения блудного сына, когда там приходит блудный сын, и ему там закалывают откормленного тельца. Или приглашает царь всех на пир, говорит все, что там откормлено, заколото. То есть пир в Евангелии – это частный мясной пир. Поэтому сама постановка вопроса, что какой ужас, там животные едят друг друга, как Бог мог этого допустить, ну, с точки зрения Священного Писания, вот священнописатель в этом ужаса не видит. Вот. Если мы говорим о том, что вот Бог почему-то должен был всех создать вегетарианцами, ну, мы не находим этого в Священном Писании. Вот. Поэтому я бы просто тут сказал, что так или иначе, допустим, мы не принимаем эволюцию, но, допустим, мы верим, что Бог создал тигра уже в готовом виде, вот он не имел никаких предков, от которых эволюционировал, он уже в готовом виде создан. Но тигр – это хищное животное, с этим ничего не поделаешь. Тигр не может травкой питаться, вот у него не такая физиология. Поэтому, ну, я бы просто спокойно принял, что да, вот существуют хищные животные. Человек изначально не обладает бессмертием. Человек должен был обрести бессмертие, вкусив от древа жизни, но он был лишен такой возможности из-за грехопадения. Ага. Машах, вы блудите от Бога с языческим Богом Иисусом и деревянными идолами, иконами. Ну, давайте все-таки разберемся с тем, а является ли Иисус посланным Богом Мессией, причем Мессией Израиля, Мессией, которого предсказывали пророки. Вот этот вопрос, с ним нужно подробно разбираться. Игорь, почему некоторым достается все? Красота, ум, талант, счастье, здоровье, высокое социальное положение, богатство и прочее. А другим приходится страдать и разочаровываться в этой жизни, влачить жалкое существование, даже выживать. Это говорит о том, что воплощение вынуждено выплачивать кармический долг, накопленный ранее, ведь грехи не могут просто исчезнуть. Вы знаете, по многим причинам невозможно принять вот эту доктрину реинкарнации, я бы сказал, ну, несколько назвал. Во-первых, в чем вообще смысл человеческой жизни? И действительно ли человек, которому достались ум, красота и талант, он счастлив? Действительно ли это все очень хорошо? Но это зависит от того, как человек своими дарами воспользуется. Вот был такой шотландский модельер Александр Маккуин, который, ну, он в какой-то очень бедной семье родился, но он был очень усердный человек и талантливый. Он там занялся высокой модой, он в итоге сделался владельцем там сети магазинов. Добился того, что он был человек богатый, знаменитый, там, раскатывал на собственной яхте к 40 годам уже. То есть, вот, жить бы и радоваться, но он повесил свою дух. Есть люди, которые родились с синдромом Дауна, и вот, например, есть там театр простодушных, люди там играют, и они счастливы, их любят их семьи, они любят свои семьи. У них есть друзья, у них есть близкие, которых они любят. Поэтому, опять-таки, с богатством тоже, ну, не факт, что богатые люди счастливы. Понятно, что проводилось, кстати, исследование, что делает человека счастливым. И тяжелая нищета, да, она сказывается негативно на уровне счастья. Когда конкретно нечего есть, то да, это человека делает несчастным. Но люди, у которых есть пища и одежда, то есть люди, которые не страдают от острой нищеты, они так же счастливы, как люди, у которых есть очень большие деньги. Поэтому то, что мы называем счастьем в этом мире, ум, красота, здоровье, богатство, то, что люди, вещи, которые считают люди желанными в этом мире, ну, не факт, что это сделает человека счастливым, и не факт, что это вообще имеет очень большое значение, и этим должно определяться, счастлив человек или нет. Что касается предполагаемых кармических заслуг или кармических отягощений за прошлые жизни, понимаете, любая кара и любая награда, она имеет смысл, когда человек отдает себе отчет, за что это ему. Вот, бессмысленно, абсолютно несправедливо наказывать или награждать человека за то, что он не помнит. Вот даже гражданский закон, он не наказывает человека невменяемого, который не мог отдавать себе отчета в своих действиях. Предполагаемая кармическая расплата, она предполагает, что вот человек, он понесет кару за какие-то свои действия, которые он совершил в предполагаемых прошлых жизнях, о которых ему ничего не известно. И это не выглядит сколько-нибудь осмысленным, потому что человек, столкнувшись с последствиями своих грехов, он может, это может иметь воспитательное значение, он может покаяться, он может сказать, да, я вот там пьянствовал, а теперь я разрушил свое здоровье, это очень грустно все. Мне нужно срочно прекращать пьянствовать. Но если ему говорят, да, у тебя плохое здоровье, потому что ты пьянствовал в прошлой жизни, о которой ты ничего не знаешь. Но педагогический смысл тут как-то ускользает. Потому что если я не помню с грехов, за которые мне прилетело, какие уроки я тут могу извлечь. Что касается грехи, не могут просто исчезнуть. Грехи могут быть прощены. И они прощаются на основании крестной жертвы Спасителя. Это не значит, что Бог просто их проигнорировал. Бог их искупил во Христе. И мы через покаяние и веру принимаем это прощение и начинаем жить с чистого листа. Как сказано, «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Вопрос не атеиста, хотя атеист может его задать. Иисус Христос говорит, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Но если читать Ветхий Завет, там строго говорится, чтобы евреи не оскверняли себя нечистой пищей, не прикасались к нечистому. Много ритуалов омовения, которые обязаны были соблюдать. Если этого не соблюдать, то они оскверняются и даже, как сказано, будут извергнуты из своего народа. Здесь явное противоречие. Я, как христианин, согласен, что греховное состояние сердца человеческого оскверняет силу человека. Но как понимать строгие правила Ветхого Завета, Христос их не придерживался. Не придерживался. И вот отношение Иисуса к ветхозаветному закону, оно как раз показывает, что он автор закона, что он может все переменить. И ветхозаветные пищевые ограничения, они имели определенный смысл. Они должны были оградить Божий народ от растворения в среде язычников. Потому что совместная трапеза, она обычно сопровождалась совместной молитвой. Язычники призывали своих богов. И израильтяину присутствовать при вот этом призывании языческих богов было нельзя. Более того, мы знаем, что практически все древние народы, которые упоминаются в Библии, они исчезли. Они растворились, они ассимилировались, их больше нет. Их никто физически не истреблял, но они просто утратили свой язык, свою религию, свою культуру, они растворились. Их потомки до сих пор живут где-то на земле, но они уже не помнят, чьи они потомки. Они уже себя осознают, как совершенно другие народы. И вот для того, чтобы этого не произошло с богоизбранным народом, была выстроена такая система, вот такой высокий забор, такая система запретов, которая ограждала евреев от слияния с язычниками. Когда пришел Христос, этот забор уже перестал быть нужен. Ну и более того, он уже начал играть такую тормозящую роль. Он мешал язычникам обратиться к Христу. И более того, закон сам можно было интерпретировать по-разному. И фарисеи его интерпретировали неправильно. Как что-то вот... Они впадали в такой формализм. Во что люди вообще могут впадать сколько угодно? Что вы можете сказать по поводу научных объяснений религии, например, у Даниила Деннета и других авторов? Ну, как вам сказать? Все так называемые научные объяснения религии, они исходят из того, они доказывают, что атеизм истинен. Они говорят, ну вот, атеизм истинен по умолчанию, нет нужды это как-то доказывать вообще, это как-то само собой все разумеется. Но вот есть люди, которые верят в Бога, которые переживают духовный опыт, надо это как-то объяснить. Есть в английском языке такой термин «explain away», то есть объяснить прочь, устранить через объяснение – немножко похоже на русское «разъяснить» в контексте «сейчас мы эту сову разъясним», что вот привести объяснение, которое покажет, ну, на самом деле все это глюки какие-то, все это не имеет отношения к реальности. И все эти научные объяснения религии, они не доказывают истинности атеизма, люди не пытаются этого делать. Они исходят из того, что атеизм верен, сомневаться в этом нельзя. Это вот что-то такое абсолютно установленное, несомненное вообще. Ну вот надо в рамках атеистической картины мира как-то объяснить, а почему все-таки, когда космические корабли, пока космические корабли бороздят, отдельные граждане придерживаются. Ну и вот они там выстраивают разные теории, как могла возникнуть религиозная вера. Теории, ну, насколько я могу судить, крайне за уши притянутые. Так, что вы будете делать, когда наука найдет способ обеспечить бессмертие человека? Проклянете это? Значит, вы знаете, это чисто фантастическая пока идея, там, научное бессмертие, потому что... Как вам сказать, я читал, собственно, вот литературу по трансгуманизму. Люди думают заморозить мозг, чтобы его потом в светлом будущем разморозили. Люди думают, что можно пересадить сознание в компьютер. Но все эти проекты находятся на стадии ненаучной фантастики. Вот, собственно, ученые, которые эксперты, которые могут иметь по этому поводу экспертное мнение, говорят, что это чисто фантастические проекты, и, собственно, никакого, никто не знает, как функционирует сознание, никто не знает, как его пересаживать в компьютер. Поэтому я не думаю, что... Что-то похожее на бессмертие нам светит вот с научной точки зрения в сколько-нибудь обозримом будущем. Попытки предпринимались, и они все, там люди по-разному пытались себе жизнь продлить. Там биохакинг – это целая индустрия. Люди едят там всякие витамины, биодобавки, там, или наоборот, чуть не едят. И в каких-то случаях это помогает им похудеть, оздоровиться, но это очень далеко от обещания вечной жизни. Если мы предположим такую в порядке мысленного эксперимента, что появился эликсир вечной жизни, технология, которая позволяет там жизнь ограниченно продлевать, у нас этим эликсиром воспользуются самые богатые люди в мире. То есть не самые хорошие люди, там какие-нибудь диктаторы, наркобароны, там, ну, в лучшем случае управляющие крупных корпораций. Но это в самом-самом лучшем случае. Мы с вами не попадем в этот круг избранных. Мы окажется, что у нас будет элита, которая будет в состоянии себе это позволить, и быдло, которое будет не в состоянии. Это создаст абсолютно другую социальную структуру общества. И если у нас хотя бы смерть могла забрать у нас там хотя бы дорогого товарища Сталина, то вот представьте себе, будет вот такой Сталин, но который не умирает. Не умирает никогда. И при нем будет какая-нибудь элита, которая тоже никогда не умирает. Более того, допустим, вам сделали это бессмертие. Допустим, даже вы попали в эту элиту, вы бессмертны. Что вы будете делать? Через какое-то время вам надоест. Да, вот люди хотят жить, люди не хотят умирать, но через какое-то время им надоедает. Бывает, люди совершают самоубийство, не хочется долго жить. Чем вы заполните эту вечность, которая у вас окажется? В христианской картине Бог достаточен для того, чтобы нашу вечность заполнить. И в христианской картине мира мы избавлены от греха. И это значит, что мы не испытываем скуки, потому что скука – это одно из проявлений греха. А в ситуации, когда мы не избавлены от греха и нет никакого Бога, но нам наука сделала бессмертие. Это бессмертие будет бесконечно мучительным. То есть через какое-то время вам надоест. Потому что, ну как вам сказать, ну представьте себе там, как человек себе представляет рай обычно. Какой-нибудь такой курорт. Вот. Но на курорте человек поехал, ему первые 3 дня очень хорошо. А потом ему начинает надоедать уже. Потом ему начинает скучать. А вечность сидеть на курорте, это человек быстро затаскует. А у него впереди будет вечность. Поэтому, если наука решит проблему смерти, от чего она далека очень, но представим себе теоретически, в порядке мыслимого эксперимента, она же не решит проблему греха, она не решит проблему смысла жизни. Поэтому это будет больше похоже на катастрофу, чем на большой подарок. Я как-то читал статью, сейчас не вспомню, но неверующий философ, неверующий. И он пишет, что все, что люди делают, они делают, борясь со смертью. Человек, я не знаю, примыкает к партии, примыкает к религии, создает корпорацию, создает семью, производит на свет детей. Почему? Чтобы себя продлить, чтобы себя обеспечить какой-то суррогат бессмертия. Если ему каким-то теоретическим порядке мыслимого эксперимента, еще раз, человеку дать это бессмертие, что он будет с ним делать? В христианской картине мира мы бессмертны, и у нас есть Бог, который заполнит это бессмертие. Бог абсолютно счастлив, мы будем абсолютно счастливы на небесах. Мы там не заскучаем. Человек, которому дали бессмертие, но не дали Бога, он неизбежно заскучает, причем быстро. И что он будет делать с этим бессмертием? И зачем ему это бессмертие? У него он погибнет от отсутствия мотивации жить. Вот я понимаю, что трансгуманизм – это такая вот квазирелигия, которая дает людям цель в жизни. Трудиться ради достижения вот этого технологического бессмертия. Но что будет, когда вы доехали до этой цели, предположим? Что будете делать дальше? Вам нечем будет заполнить вот эту вот техническую вечную жизнь. Хотя, еще раз подчеркну, все это на уровне мысленных экспериментов, потому что ничего похожего на бессмертие наука нам не предлагает. Наука нам предлагает некоторое продление жизни, некоторое улучшение ее качества. Большое спасибо, что люди нам жизнь эту сильно облегчают, но она ничего похожего на бессмертие нам дать не может. Почему я должен верить, что РПЦ имеет какое-то отношение к Богу? Ну, дальше идет такая критика, которую я не буду подробно читать, не успею просто. Значит, потому что Христос говорит, я создам церковь, мои врата этого не одолеют ее. И церковь, она обладает некоторыми признаками. В церковь принимают через крещение, мы это читаем в Новом Завете, И церковь совершает Евхаристию, то есть ну, в некоторых общинах это называется хлебопреломление. И вот Вселенская Церковь Христова, она, конечно, больше, чем Русская Православная Церковь, намного больше. Но Русская Православная Церковь является ее частью, потому что в любом православном храме собираются верующие люди для того, чтобы совершить Евхаристию во имя Христова. Вот. Я бы сказал так, что если вам вот, ну, в принципе, вам не нравится, но что-то вас очень напрягает в Русской Православной Церкви конкретно, хорошо. Вот есть поместные церкви, другие православные, есть католики, там есть лютеране, есть баптисты. Если вы ни в какую христианскую общину не можете войти, то, наверное, все-таки проблема тут не с церковью, проблема все-таки именно с личностью Иисуса Христа. И важно разобраться, кто он такой, что он сделал, и что из этого следует лично для меня. Почему я должен верить христианским святым, которым являлся Иисус Христос, но не должен верить мусульманам, которым являлся Мухаммед? Ну, во-первых, нужно с осторожностью относиться к любым утверждениям людей, которым кто бы то ни был являлся. Тут в православной традиции особенно подчеркивается необходимость того, что называется духовным трезвением, потому что есть такое явление, как прелесть. То есть, такой уже духовный опыт, когда человек принимает за откровение свыше какие-то свои собственные переживания или, к тому хуже, внушение падших духов. То есть, тут нужно проявлять в любом случае большую очень рассудительность. Мы должны смотреть, определять нашу веру, наши взгляды на мироздание не на основании чьих-то частных видений, которые происходят у кого-то в его духовной жизни. Воскресение Христа из мертвых, оно происходит не у кого-то в головах, оно произошло вот в эмпирической реальности. Свидетельство Нового Завета о воскресении Иисуса Христа, оно подчеркивает, что Христос не в голове у кого-то воскрес. Он воскрес в этом мире, во внешнем мире, буквально телесно и физически. И поэтому мы прежде всего опираемся на свидетельство апостолов. Мы знаем об этом свидетельстве некоторые вещи. Вот есть неверующие ученые, которые исследуют Новый Завет, и они именно на уровне истории хорошо установили некоторые факты. И это факты, это не предмет веры. То, что Иисус существовал как историческое лицо, он был распят на кресте, и вскоре после его смерти его ученики, люди, которые его знали лично, пошли проповедовать, что он воскрес из мертвых. Это историческая канва, мы ее знаем как историю. При этом, конечно, неверующие ученые не верят, не разделяют вот эту убежденность апостолов, но необходимо им объяснить, а как апостолы пришли к такому убеждению. Вот. Поэтому одно дело сказать, что вот там верующий человек заснул, ему во сне приснилась почитаемая фигура его религии. Ну, это вполне себе объяснимо на уровне такой человеческой чисто причинности. Другое дело, когда апостолы нам возвещают, что Христос буквально телесно, физически воскрес из мертвых, и они с ним общались. Это сообщение другого совершенно порядка. Это не что-то, что происходит во снах и видениях, это то, что произошло вот вовне, в реальном мире. В древности человек, который слышал голоса в голове, воспринимался как пророк. В наше время он воспринимается как шизофреник. Почему сегодня мы не пишем пророческие книги за шизофрениками? Значит, в древности люди отлично понимали разницу между душевной болезнью и пророческим даром, потому что пророк, он должен был делать сбывающиеся предсказания. Есть такое требование. Как понять, что это пророк? Пророк должен сделать предсказание, которое сбудется. Вот. Кроме того, вот это сравнение духовного опыта с психопатологическим, оно не работает. И знаете, я писал даже пару статей в свое время. Лежит на азбуке веры. Ну, наберите просто Худеев, там, религия, психопатология. Сейчас не вспомню даже название. Но с точки зрения, так сказать, специалистов, религиозный опыт, он отличается от психопатологического, потому что психопатологический опыт – это часть общего синдрома. Если человек страдает шизофренией, у него есть определенный набор симптомов. И шизофрения – это тяжелая болезнь, которая очень сильно подрывает способность человека нормально жить и функционировать в этом мире. Его нельзя, там, он не сможет просто как-то людьми руководить, просто потому что он тяжело болен. Духовный опыт, он не делает человека больным, а совсем даже наоборот. Вот человек был алкоголик, он пережил духовный опыт, он пережил встречу с Богом, он оставил свой прежний порог. Человек был уголовный преступник, сидел в тюрьме покаялся, пережил духовный опыт, вышел на волю человеком преобразившимся, законопослушным гражданином. Духовный опыт, он человека восстанавливает, он его созидает, он избавляет человека от дурных привычек. Психопатологический опыт, он, наоборот, человека разрушает. То есть, когда человек страдает тяжелым душевным расстройством, у него, увы, есть какие-то нарастающие тяжелые симптомы, ему становится все хуже и хуже, ему очень трудно взаимодействовать с людьми и так далее. Когда человек переживает подлинное духовное обращение, происходит все наоборот. Человек восстанавливается, человек исцеляется. Поэтому, когда есть исследования о связи религии и психопатологии, и связь обратная, то есть люди, которые живут церковной жизнью, которые посещают храмы, они в целом психически здоровее. Причем даже есть там разброс по разным видам душевных болезней. И особенно резко бросается в глаза гораздо ниже уровень самоубийств, гораздо ниже уровень злоупотребления веществами и ниже уровень депрессий. Это не значит, что в церкви не может быть больных людей, в церкви принимают всех. Но вот статистически верующие гораздо здоровее, когда люди там говорят о том, что там духовный опыт – это форма психопатологии, они просто непрофессиональны. Профессиональные психиатры, они отлично понимают, что нет, это совершенно другое явление, с совершенно другими последствиями для жизни человека. И я не сталкивался с тем, чтобы какие-нибудь профессиональные психиатры в наши дни что-нибудь подобное говорили, потому что для них тут разница достаточно очевидна. Человек может переживать какой-то духовный опыт при этом, и этот духовный опыт его может исцелять. Но я вижу, что у нас уже 50 минут, время эфира подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, но я должен уже прощаться до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».